Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей вы можете в любое время прочесть и прослушать на нашем сайте по адресу свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Решение о досрочном освобождении Светланы Бахминой в очередной раз отложено. Чего боятся российские судьи? Скандалы в связи с итогами региональных выборов в России. Оппозиция называет выборы грязными. Странное пособие по религиоведению Федерации еврейских общин России против Ульяновского университета. Почему московское издательство отказывается печатать книгу британского историка о сталинских временах? Это главные темы итогового выпуска «Времени свободы» за среду, 4 марта. У микрофона Кирилл Кобрин. Здравствуйте. Итак, первая и главная тема сегодняшнего информационного дня. Речь идет о судьбе бывшего юриста компании «ЮКОС» Светланы Бахминой, которая около 3 лет назад была приговорена к 6,5 годам лишения свободы. Вопрос об условно-досрочном освобождении Бахминой был поднят в прошлом году. Заключенная, мать двоих несовершеннолетних детей, родила в ноябре 2008 года еще одного, дочь. Сегодня Зубово-Полянский районный суд Республики Мордовия, куда была направлена отбывать срок Светлана Бахмина, принял решение о передаче дела в Преображенский суд Москвы. Бахмина на заседании не присутствовала. После рождения ребенка она находится в одной из подмосковных клиник. Напомню, 21 января Верховный суд Мордовии отменил решение суда низшей инстанции, отказавшего экс-юристу ЮКОСа в условно-досрочном освобождении и направил дело на новое рассмотрение. Правозащитники и сторонники оппозиции неоднократно призывали президента Дмитрия Медведева помиловать Светлану Бахмину. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Олег Кусов.
Уже известно заявление председателя Зубово-Полянского райсуда Мордовии Юрия Митягина. Суд вынес определение о направлении ходатайства об условно-досрочном освобождении Бахминой на рассмотрение Преображенский райсуд по подсудности. Адвокат Роман Головкин полагает, что при решении вопроса об условно-досрочном освобождении Бахминой следовало бы учесть ее семейное положение. Защита Бахминой не намерена обжаловать решение Зубово-Полянского районного суда.
Решение не принято. Мы считаем это негативным моментом, поскольку как бы вот уже 10-й месяц идет, как ходатайство об УДО не может быть рассмотрено, окончательное решение до сих пор не принято. С учетом положения Светланы, то, что у нее 3 детей, девочка 3-месячная, мне кажется, что вот такое положение вещей, это просто ситуация чрезвычайная, то, что вопрос об УДО не может решиться на протяжении столь длительного периода времени, особенно с учетом семейных обстоятельств Светланы. И материалы Верховный суд Мордовии попадут при условии, если мы подадим кассационную жалобу, только месяца через полтора. И перспектива кассационной жалобы представляется, в общем-то, такой весьма сомнительной. Почему? Потому что формально у Зубово-Полянского районного суда в данном случае были основания для того, чтобы вынести такое постановление. Поскольку действительно это дело в данном случае, с учетом того, что Светлана находится уже в московском регионе, это дело не подсудно Зубово-Полянскому суду. Но другое дело то, что Зубово-Полянский районный суд сам создал в какой-то степени такую ситуацию, дважды по совершенно незаконным основаниям в очевидной ситуации отказывал ей в УДО. На протяжении вот 9 месяцев это дело рассматривалось, и вот при 3-м рассмотрении сложилась ситуация, при которой Зубово-Полянский районный суд получил возможность передать это дело в другой суд.
Говорил адвокат Роман Головкин. Он предположил, что рассмотрение дела в Москве может состояться примерно через 1,5 месяца. Одноклассница Бахминой Ольга Богданова надеялась на лучшее, но думала и о таком вердикте.
Это вполне логично. Это, с одной стороны, насколько я понимаю, снимает ответственность этого Зубово-Полянского суда несчастного, который пинал ее и, видимо, очень боялся взять на себя какую-то ответственность. С другой стороны, это с точки зрения закона закономерно, поскольку она сейчас же где-то тут, непонятно где, и вне юрисдикции их находится. Ну, очередное затягивание. Для Светы, наверное, это не очень хорошо. поскольку удлиняет процесс. С другой стороны, какое решение было бы принято тут, тоже не очень понятно. Никак, ни хорошо, ни плохо. Мы каждый раз очень надеемся, мы просто, вот, правда, уже никакие прогнозы делать не хочется, никаких ожиданий высказывать не хочется, потому что каждый раз с точки зрения естественной человеческой логики уже должны были ее отпустить. Но это вот уже на моей памяти, не знаю, какой по счету. Когда ожидается, ожидается, и все равно этого не случается.
Говорила одноклассница Светланы Бахминой Ольга Богданова. В интернете соратники Бахминой собирают подписи под обращение президенту России с просьбой о ее помиловании. Еще вчера они также надеялись на положительный вердикт суда, но поскольку этого не произошло, обращение продолжает оставаться актуальным. На сайте www.bakhmina.ru уже собрано 95 тысяч подписей. Инициаторами этой акции стали жители Москвы Сергей Золотухин и Валерий Балякоев. Они подчеркивают, что президент Дмитрий Медведев – большой любитель интернета, и вполне возможно, что он уже ознакомился с письмом в свой адрес. В письме говорится:
«Уважаемый Дмитрий Анатольевич, мы просим вас вмешаться в ситуацию, в которой оказалась бывший юрист ЮКОСа Светлана Бахмина, осужденная на 6,5 лет лишения свободы. Еще в мае закончилась половина срока, к которому приговорили Бахмину, а значит, у нее появилось право на условно-досрочное освобождение. В колонии согласны, что она его заслужила. Об этом написано в ее характеристике. Взыскания у нее были в самом начале срока, и они погашены. Зато теперь есть поощрение. Недавно администрация колонии даже предоставила ей отпуск. У Светланы двое сыновей. Одному из них 7, другому 11. 28 ноября она родила третьего ребенка, девочку. Суд дважды отказал ей в условно-досрочном освобождении. Дмитрий Анатольевич, мы понимаем, что вы не можете оказывать давление на суд, но у вас есть записанное в Конституции России право на помилование. Мы, подписавшиеся под этим письмом, просим вас воспользоваться этим правом».
Среди тех, кто подписал обращение, правозащитники Людмила Алексеева, Элла Панфилова, Арсений Рогинский, Сергей Ковалев, Элла Кисаева, Лев Левинсон, режиссеры Андрей Прошкин, Юрий Нарштейн, Тимур Бекмамбетов, Владимир Мирзоев, писатель Людмила Улицкая, политики Леонид Гозман, Борис Немцов, Григорий Явлинский, депутаты Госдумы России Оксана Дмитриева, Олег Смолин, Галина Хованского и многие-многие другие. Инициатор обращения к президенту Валерий Балякоев лично не знаком с Бахминой, но вся эта история не может оставить его равнодушным.
Ну, я прочитал письмо ее одноклассницы, которое письмо президенту, вот о том, что происходит, что она съела больше половины срока, что у нее беременность, что двое маленьких детей. Ну, я это, конечно, раньше слышал, но то, что она имеет все права до досрочного освобождения, но как-то в эти все юридические тонкости я вник вот после этого письма. Прошло там 2 или 3 недели, и ничего не двигалось. Соответственно, ни ответа никакого, ни изменения в ее судьбе. Ну и плюс суд отказал, что самое было неприятное, условно-досрочное освобождение второй раз. Но ясно было, что, в общем, Светлане придется там сидеть и рожать в тюрьме. Ну и как-то, чтобы хоть присоединиться к числу тех, кто хотел ее освобождения, он подумал, что сделать, ну, нужно читать еще одно письмо и спросить президента, просто ее сами, в принципе, может президент сделать в Конституции без каких-то дополнительных вещей, как-то там обращение Светланы или что. Где-то за месяц набралось 60 тысяч подписей. Подписи распечатали в виде больших 2 томов, там какие-то подписи с комментариями, какие-то без. И отнесли в приемную президента. Практически дальше ничего не происходило. На письмо, на обращение никак не ответили. Светлана родила. Ну, единственное, хорошо, что родила, я так понимаю, где-то не в Мордовии, не в колонии, не в мордовской больнице, а где-то более-менее в приличном месте.
Говорил Валерий Балякоев. Бахмина была осуждена 19 апреля 2006 года Симонским районным судом Москвы по обвинению в хищении имущества «Томскнефть» и уклонение от уплаты налогов и приговорена к 7 годам лишения свободы. Кассационным определением Московского городского суда от 24 августа 2006 года приговор был изменен, а срок лишения свободы сокращен до 6,5 лет. 27 мая прошлого года Зубово-Полянский райсуд Мордовии отказал Бахминой в условно-досрочном освобождении за нарушение режима содержания. 30 июля прошлого года это решение отменил Верховный суд Мордовии, и дело Бахминой было направлено на новое рассмотрение иным составом суда. 10 сентября Зубово-Полянский суд снова отказал Бахминой в условно-досрочном освобождении. 28 ноября прошлого года Бахмина родила дочь в одной из подмосковных клиник. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Продолжим тему. За освобождение Светланы Бахминой была развернута широкая общественная кампания. Одна из редких в последние годы в России. Как вы слышали, на сайте, и в частности на сайте Избранное.ру, можно было подписаться под призывом к президенту Медведеву помиловать осужденную. Собрано около 100 тысяч подписей. Вокруг ее судьбы велись острые дискуссии, причем проявить гуманность призывали главу государства люди самых разных политических убеждений. Дмитрий Медведев предпочел не вмешиваться, и делом об условно-досрочном освобождении занимались суды разнообразных инстанций. В основном эти занятия заключались в том, что судьи быстро сплавляли дело своим коллегам, боясь проявить волю и принять решение. Я побеседовал об этом с Людмилой Телень, главным редактором нашего сайта. Она руководила сайтом «Избранное.ру» и была одним из главных инициаторов сбора подписей под обращением к Дмитрию Медведеву в прошлом году. Прежде всего, я спросил свою собеседницу, можно ли отделить в деле Бахминой политику от этики?
Делить политику от неполитики, я боюсь, что нам это вряд ли удастся. Если бы политики не было, я думаю, что суд уже в самом первом своем решении дал бы Светлане Бахмину условно-досрочное освобождение, учитывая все обстоятельства, включая ее беременность, и на этом была бы поставлена точка. Поскольку точка не ставится, возникает вполне обоснованное предположение, что дело не в конкретной Светлане Бахминой и не в конкретных обстоятельствах ее дела, а в том, что это дело является частью большого дела ЮКОСа, и пока политическое решение по ЮКОСу вообще, и в частности по Светлане Бахминой, как одной из фигуранток этого дела, не принято на самом верху, никакой суд не берется принять решение в соответствии с законом.
Россия не является тоталитарным государством. За каждым из этих судей не стоит человек с пистолетом на взводе. Свобода и возможность сделать выбор перед каждым из людей, которые решают судьбу Светланы Бахминой, все-таки существует. Поэтому это не только политическая проблема, но и проблема моральная. Насколько она соответствует вообще общему состоянию российского общества, по вашему мнению?
Это очень важный, на мой взгляд, вопрос, потому что действительно дело принимает конкретно судья. И когда он футболит это дело в очередной раз, он, в общем, берет грех на свою душу. И пускай он потом объясняется, не знаю, со своими потомками, с Господом Богом, со своими детьми, объясняя им, почему он принял такое решение, а не другое. И меня в ходе сбора подписей под этим письмом поразило громадное количество людей, которые готовы взять на себя ответственность, готовы поставить свою подпись. И, в общем, которые рисковали, ставя свою подпись под этим письмом. Потому что одно дело, когда его подписывали жители столиц, иностранные граждане, а другое дело, когда его подписывали люди из маленьких городков. И они ставили свое имя, фамилию, адрес, профессию. Они что-то переступали в себе. И зачастую в комментариях они писали. Сначала не подписал, боялся, думал, а вдруг там что-то будет. А потом решил, что все равно подпишусь. Чтобы не было, подпишусь. Подписывали, скажем, милиционеры, которые оговаривались, да, что да, подписываю, знаю, что за это меня могут уволить с работы. Но я подпишу это письмо. И таких ситуаций вот в ходе сбора подписей было достаточно много.
Общественная кампания и общественное обсуждение, общественная дискуссия вокруг дела Бахминой. Повлияла ли она вообще на суть процесса, на судьбу Светланы Бахминой, даже учитывая, что очередной раз решение никакое не принято?
Знаете, я убеждена, что повлияло. Я убеждена, что если бы одноклассница Светланы Бахминой, Оля Богданова, не написала свое первое письмо президенту, если бы московский предприниматель Валерий Балякоев и его друг Сергей Золотухин не организовали бы этот сайт в интернете, если бы наши с вами коллеги-журналисты не сделали все возможное для того, чтобы об их инициативе узнало как можно больше народу, я убеждена, что Светлана рожала бы свою дочку в мордовской колонии, в лучшем случае, в больнице ФСИН, которая расположена там же в Мордовии. То, что она родила в нормальных человеческих условиях, то, что Светлана здоровая дочка чувствует себя хорошо, я думаю, что это прежде всего заслуга тех людей, которые выступили в ее защиту.
Я беседовал с главным редактором сайта «Радио Свобода», русской службы «Радио Свобода», Людмилой Телень.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
О причинах затягивания вопроса о решении судьбы Светланы Бахминой беседуем с правозащитником Валерией Новодворской.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Еще один громкий судебный процесс, связанный с делом, или точнее делами ЮКОСа. Речь пойдет о втором деле экс-глав компании Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Предварительные слушания затягиваются на неопределенный срок. Второй день подряд в Хамовническом суде Москвы за закрытыми дверями стороны обсуждают процессуальные вопросы. И, по словам адвокатов, к разрешению принципиальных ходатайств еще и не приступили. В соответствии с новым обвинением бывших совладельцев ЮКОСа, уже приговоренных к 8 годам лишения свободы за экономические преступления, будут судить за хищение и легализацию преступно нажитых средств на сумму 450 миллиардов рублей и 7,5 миллиардов долларов. Тему продолжит корреспондент «Свободы» Марьяна Тарачешникова.
Большая часть сегодняшнего судебного заседания ушла на обсуждение и решение вопроса об отводе судьи Виктора Данилкина, который рассматривает второе уголовное дело против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Об отводе заявила защита подсудимых, и, по словам адвоката Михаила Ходорковского Вадима Клювганта, это была вынужденная мера. Пойти на нее защита решилась после того, как Данилкин проигнорировал намерение адвокатов рассмотреть их заявление о надлежащем определении подсудности уголовного дела против бывших совладельцев ЮКОСа. По мнению защиты, новое дело Ходорковского и Лебедева должен рассматривать не Хамовнический суд, говорит адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант.
Европейский суд по правам человека в Страсбурге имеет к Российской Федерации очень много претензий именно по этому вопросу, что в Российской Федерации существует практика рассмотрения дел специально назначенными судами вне правил о подсудности. И по этой причине он признает нарушение Конвенции по защите прав человека и основных свобод. Мы не хотим, чтобы у нас был специально назначен суд. И когда мы видим, что судья настойчиво избегает любыми способами рассмотрения этого вопроса, это не может не наводить нас на мысль, что не имеем ли мы дело в данном случае с этим самым специально назначенным судом. Вынуждено для него. У нас нет к нему лично никаких претензий, у нас нет оснований его в чем-то подозревать. Но вот это ведение судебного заседания, вот такое, оно дает нам основание полагать, что у него есть какие-то мотивы, какие-то причины, исходящие, очевидно, извне, для того, чтобы так себя вести. Это основание полагать о его заинтересованности в исходе дела.
Государственные обвинители заявление об отводе не поддержали, после чего судья Данилкин на 3 часа удалился в совещательную комнату для вынесения решения. Накануне почти столько же времени ему потребовалось на то, чтобы вынести решение по заявлению защиты об отводе гособвинителей Дмитрия Шохина и Валерия Лахтина. В итоге Виктор Данилкин объявлять отвод собственной персоне отказался. Но адвокатов, похоже, это не слишком расстроило, говорит Вадим Клювгант.
Вот он ответил нам не просто отказом, он именем государства сказал нам, что он не является специально назначенным судом. Он является судом объективным, беспристрастным и так далее. Тем самым он, естественно, взял на себя ответственность за все дальнейшие решения, уже такую личную, персональную. Не то, что в общем закон возлагает на любой суд, а он по конкретному поводу, этот суд в этом составе сказал, что он обязуется быть беспристрастным, объективным, законным и справедливым, и никаких причин и обстоятельств, которые этому препятствуют, у него нет.
После этого участники процесса взялись за обсуждение ходатайства государственных обвинителей об оставлении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева под арестом. Решение по этому ходатайству будет принято завтра после того, как представители прокуратуры приведут доказательства о необходимости избрания такой меры пресечения для подсудимых. Этого потребовал суд после того, как адвокаты указали на то, что гособвинители ничем не мотивируют свое ходатайство. В итоге предварительные слушания, которые обычно укладываются в одно судебное заседание, затягиваются. Впрочем, для Михаила Ходорковского, Платона Лебедева и журналистов, которые освещают процесс, подобный поворот событий не в новинку. При рассмотрении первого уголовного дела стадия предварительных слушаний растянулась почти на 2 месяца. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В рамках итогового выпуска «Времени свободы» поговорим о политических планах радикальной российской оппозиции. Эдуард Лимонов намерен баллотироваться на пост президента России на предстоящих в 2012 году выборах. Оппозиционер метафорически называет это решение, цитирую, «крестовым походом за освобождение гроба Господня». Ну, в данном случае Кремля от неверных, с его точки зрения, политиков. Лимонов уверен, что 3 лет, которые остались до выборов, вполне хватит, чтобы доказать россиянам всю серьезность своих своих намерений. Пока лидер запрещенной национал-большевистской партии не говорит, кто именно поддерживает его инициативу, рассказывает корреспондент «Свободы» Максим Ярошевский.
Эдуард Лимонов свое решение выдвигаться в президенты анонсировал как пресс-конференцию на тему кризиса в России. Однако этой проблеме он не посвятил ни минуты и сразу приступил к главной, как он сам выразился, теме своей тронной речи под названием «Новый курс». Начал оппозиционер с того, что сравнил себя с такими политиками, как Лех Валенса, Вацлав Гавел и Нельсон Мандела. Все они были неугодны власти, что им не помешало эту власть получить. Некоторое время главный национал-большевик говорил о своей политической карьере и в конце назвал себя действительно народным лидером, который способен объединить всю оппозицию.
Отступать не буду, иллюзий у меня нет. Я намерен сплотить вокруг себя всю оппозицию через головы партийных князьков. Потому что это в корне, я убедился за годы, особенно за последние годы, что это в корне неверно созывать разбитых лидеров неудавшихся организаций, приглашать там Анфилова, Немцова, кого угодно. Зачем они нужны? Мне нужны лейтенанты, капитаны. Я перевожу на военный язык не потому, что я собираюсь совершить военный переворот, а потому что это политические солдаты, политические сержанты, политические младшие офицеры.
Эдуард Лимонов уверен, что в самые сжатые сроки ему удастся набрать команду, которая позволит собрать все необходимые документы для регистрации, провести съезды и собрания. Надо иметь решимость и идти до конца, говорит сопредседатель «Другой России». Времени должно хватить.
Я предполагаю, что меня тоже будут пытаться всеми силами не зарегистрировать. Но я за 3 года, почему я объявляю о своих намерениях сейчас, рассчитываю не только убедить тех, для кого я сегодня звучу неубедительно, может быть, не только преодолеть скепсис тех, кто вообще не считает, что возможно что-либо сделать в нашей стране, но и убедить и власть, что лучше будет со мной не связываться, лучше зарегистрировать. Вот что я предполагаю.
Политолог Владимир Прибыловский считает, что Эдуард Лимонов заявил о своем желании баллотироваться в президенты не просто так и очень вовремя.
Сейчас он один из лидеров оппозиции, но, как и вся оппозиция, у нас он маргинален. Но это сейчас, а что произойдет через полгода, год, на самом деле никто не знает. Может быть, ничего не произойдет, а может быть, многое что произойдет, и тогда окажется, что Лимонов был прав, первым сказав, что он хочет бороться за власть.
А кто может его поддержать из нынешних политических сил, которые действительно существуют, которые не появятся через год-два?
Сейчас его может поддержать его собственная партия и симпатизанты его партии. Сейчас число его сторонников незначительно, но у него есть харизма и потенциал. При благоприятных условиях, я думаю, что он не может быть там президентом или самым главным вождем оппозиции, но сыграть видную роль в событиях, если кризис станет реально политическим, он сможет. Я боюсь, что его сторонниками в случае такого развития событий по линии кризис, революционной ситуации, беспорядки, могут стать все-таки в большей степени деструктивные отряды нации.
Говорил Владимир Прибыловский. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжим итоговый выпуск программы «Время свободы» после объявлений и заголовков новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Процесс над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым. Корреспондент Радио Свобода передает из зала суда.
Комментарии экспертов.
Когда экономические протесты станут политическими? Точка зрения Евгения Гонтмахера.
В блогах «Свободы».
Журналист Олег Кусов увидел в Тбилиси то, чего увидеть не ожидал.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
«Радио Свобода» – новости.
Предварительное слушание по новому уголовному делу против бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева затягивается. Второй день в Хамоуническом суде Москвы за закрытыми дверями стороны обсуждали процессуальные вопросы и, по словам адвокатов, к разрешению принципиальных ходатайств еще и не приступили. Об этом сообщила корреспондент «Радио Свобода». Зубово-Поленский суд Мордовии в третий раз не смог принять решение об условно-досрочном освобождении бывшего юриста ЮКОСа Светланы Бахминой. Он перенес рассмотрение дела в Преображенский суд Москвы. Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента Судана Омара аль-Башира, обвиняемого в военных преступлениях и преступлениях против человечности в суданской провинции Дарфур. Президент США Барак Обама в среду объявил основные положения плана упорядоченно-правительственных расходов. Он подписал меморандум, который предусматривает реформирование системы государственных контрактов. В столице Киргизии Бишкеке подвергся нападению известный журналист Сергак Абдуллаев. Он получил несколько ножевых ранений и доставлен в больницу. Суд в Киеве вынес решение о незаконности обыска, проведенного Службой безопасности Украины в офисе компании «Нафтогаз Украины». Бывший зампредседателя Торгово-промышленной палаты России Максим Бирюков приговорен к 7 годам колонии. Он признан виновным в рейдерском захвате 2 зданий в центре Москвы стоимостью более 200 миллионов рублей.
20:32 в Москве. Сегодня среда, 4 марта. У микрофона Кирилл Кобрин. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». И вторую часть нашей программы мы начнем с российской политической региональной темы. Выборы, состоявшиеся в минувшее воскресенье в российских регионах, остаются одной из основных новостных тем в стране. В основном из-за скандалов и нарушений, которые произошли во время голосования. О том, чем были отмечены выборы в Московской области и Волгограде, рассказывает мой коллега Данила Гальперович.
Одни из наиболее скандальных выборов состоялись в прошедшие выходные в подмосковном Жуковском. И скандальными они были настолько, что местные критики партии власти уже создают общественное движение для уличных акций и называют своего кандидата Игоря Новикова действительно избранным мэром, рассказывает Вера Володина.
Вопиющими нарушениями избирательного законодательства и множественными случаями подлога голосов избирателей называют выборы в Жуковском в штабе Игоря Новикова. Выборы сравнивают с боевыми действиями и радуются тому, что к их финишу удалось получить те самые сфальсифицированные протоколы территориального избиркома, которые, как утверждает руководитель штаба Сергей Митин, были переписаны в пользу Александра Бобовникова.
Администрация протоколы скрывает и не публикует, поскольку они, конечно, с бюллетенями никак не бьются. И они рассчитывали, что мы не получим копию протоколов, на основании которых назвали действующего мэра настоящим мэром. Без этих протоколов мы не могли бы доказать факт подлога. Мы неплохо поработали в сам день выборов еще плюс ко всему. У нас была очень хорошая команда наблюдателей. И плюс к этому мы следили за машинами, ведь были попытки осуществить вбросы и на момент перевоза.
Адвокат Константин Шварцер занимается юридическим оформлением исков и заявлений.
Заявлений этих будет много, потому что права нарушены у многих лиц. Это и у кандидата, и у членов территориальной избирательной комиссии, и у наблюдателей, и в конце концов у простых граждан. Если в Жуковском 24 тысячи человек пришло на выборы, если по нашим сведениям из них около 15 тысяч человек проголосовало за нашего кандидата, то есть фактически все эти 15 тысяч человек имеют право обратиться в суд и обратиться в правоохранительные органы.
Во вторник жалоба Игоря Новикова была зарегистрирована в Центр избиркоме, а председатель территориальной избирательной комиссии Жуковского Евгений Кий заявил журналистам, что в их комиссию жалоб от Новикова не поступало. Первые результаты будут получены в ближайшее время.
Репортаж Веры Володиной. В Волгограде лишь один кандидат не от «Единой России» получил серьезную поддержку избирателей, но эту поддержку не стала признавать избирательная комиссия. Об этом в материале Натальи Галкиной из Волгограда.
Окружная избирательная комиссия по Краснооктябрьскому району Волгограда отказывается признать победу Михаила Транцова на выборах в региональный парламент по одномандатному округу. За него проголосовали 38% избирателей, а отрыв от второго кандидата составил 613 голосов. По словам самого кандидата от коммунистической партии, уполномоченного по правам человека в регионе Михаила Транцова, в ходе выборов нарушений не выявлено. Но как только стало понятно, что побеждает именно он, от его соперника, представителя «Единой России», управляющего директора завода «Красный октябрь» Александра Фоменко поступили жалобы с требованием пересчитать голоса. До сих пор результаты выборов не утверждены, говорит Михаил Транцов.
Вчера вечером, после обсуждения всех жалоб, окружная избирательная комиссия Краснооктябрьского района не приняла решение об утверждении итогов выборов. Хотя все 50 участков сдали протоколы, по этим протоколам нет замечаний, введены в систему ГАЗ-выборы, там есть всякие проверочные системы, то есть это подтверждается, что там все нормально. Тем не менее, вчера без каких-то аргументов не утверждать итоги выборов мы не услышали.
Накануне при подведении предварительных итогов выборов о ситуации с Михаилом Транцовым председатель облсберкома Геннадий Шайхулин заявил следующее.
Избирательный процесс – это очень скучная юридическая процедура. И выигрывает тот, кто готов заниматься этой скучной юридической процедурой.
Если до 5 марта окружком не определится, решать вопрос будет областная избирательная комиссия. Наталья Галкина для Радио Свобода, Волгоград.
1 марта, пожалуй, везде, кроме Республик Кавказа, явка была низкой. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
В рамках итогового выпуска программы «Время свободы» продолжим разговор о российской политике и идеологии в данном случае. Продолжается обсуждение некоторых предварительных итогов года успешного осуществления в России так называемой операции «Преемник». Мы в рамках программы уже обсуждали, нашей программы, обсуждали некоторые мнения и публикации на эту тему. Сейчас речь пойдет об анализе высказывания одного из творцов нынешнего политического режима. Я передаю микрофон моему коллеге Александру Гостеву.
2 марта один из идеологов кремлевской политики Владислав Сурков на заседании форума «Стратегия-2020», посвященном годовщине со дня избрания президентом Дмитрия Медведева, выступил с речью, которую московский писатель и публицист, главный редактор сайта «Политру» Андрей Левкин уже назвал макрополитической. Вот, по мнению Андрея Левкина, пример конкретной макрополитической речи, а именно кусочек стенограммы выступления Владислава Суркова.
Сейчас возникло такое модное рассуждение в наших политологических кругах. В предыдущие 8 лет действовал контракт между обществом и властью. Власть распределяла нефтедоллары, подкармливала всех, а общество в обмен на это отреклось от части своих прав и свобод. Ну а теперь, дескать, когда нефтедоллары иссякли, народ спохватился, раз нефтедолларов нет, давайте сюда свободы. Я бы хотел сказать людям, которые это говорят, что чувство приличия не должно их покидать даже в кризис.
Андрей Левкин обращает внимание на то, что тут все в общем виде. Все это о функционировании политики как таковой вообще, даже имена не названы. Что же, как не макрополитика? Но вот рецензировать макрополитические действия следует, привязывая их к реалиям. Реальность, в которой эта тема как-то проходила, по мнению Левкина, находится легко.
Пару недель назад Институт современного развития, ИНСОР, представлял доклад, где рассуждал о том, что Россию нельзя считать пострадавшей исключительно от мирового кризиса. Упоминались неразвитая финансовая система и фундаментальные недостатки в структуре экономики. По словам председателя правления ИНСОРа Игоря Юргенса, рост роли государства в экономике, поддержка неэффективных компаний и ослабление рыночных институтов представляют основные риски сегодня и в будущем. Что до макрополитической составляющей, то она была предъявлена Юргенсом косвенно, заявлением о том, что сейчас важно наладить общественный диалог между государством, бизнесом, профсоюзами и населением.
Интересно и то, продолжает Андрей Левкин, что критика даже этого адаптированного варианта разворачивается уже в художественном варианте. Вновь кусок из стенограммы речи Владислава Суркова.
Широко известен один факт прямого отказа от своих прав за материальное вознаграждение. Это библейский Исав, который, как известно, отказался от права первородства, оно было связано со многими привилегиями, в том числе привилегиями свободного человека, в обмен на чечевичную похлебку. Мне кажется, когда наши интеллектуалы позволяют себе, хотя это в наших традициях, к сожалению, целый народ уподоблять одному из самых презренных библейских персонажей, они должны набраться чувства такта и быть поосторожнее в своих заявлениях.
Тут очень интересно, отмечает Андрей Левкин. Это же личная метафора докладчика, с помощью которой он представляет свое видение ситуации. Почему лица, к которым она применяется, должны отвечать за поведение метафорических героев? К слову, если согласно докладчику выходит так, что общество за конкретную похлебку отреклось от свободы, то надо вспомнить и то, что это отречение реализовало другое, заинтересованное лицо. Так кто там в итоге этой метафоры является свободным?
Вся история с выступлением метафорическим и художественным Владислава Суркова на семинаре по стратегии 2020, она, в общем, не такая простая. простая, не такая художественная. Сурков накинулся на тему общественного договора. Нюанс состоит в том, что, собственно, Инсур, он совершенно не направлял свой месседж против власти. Он просто сообщал, что, ну, ребята, ну, вот такая ситуация. Почему-то для замглавы администрации президента какие-то чудовищные библейские формы. Это вот интересный способ работы с оппонентами. Оппонент говорит какую-то тематику, ему в ответ говорят, что вообще это похоже вот на это, после чего оппонент должен ощущать себя в этой рамке и как-то вот в ней барахтаться, хотя к ней он никакого отношения решить не имел. В принципе, это такой вполне удобный риторический метод, который позволяет закопать кого угодно. Лишь бы первым выдвинуть как бы вот свою рамку, и вот кто первый встал, того и тапки.
Андрей Левкин. Макрополитика и искусство. Сайт Политру.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» и, извините, итоговую программу «Время свободы», и нашу программу продолжит тема, связанная с гуманитарными проблемами и с политикой. Федерация еврейских общин России выражает крайнюю озабоченность в связи с распространением в Ульяновском госуниверситете учебного пособия по религиоведению. По мнению пресс-службы Федерации, в этом издании опубликованы материалы, которые подрывают межрелигиозный мир и согласие. В самом ВУЗе на эту критику реагируют спокойно, утверждая, что учебник был одобрен официальными властями. Рассказывает Мумин Шакиров.
Вузовский учебник под названием «Религиоведение» издан Ульяновским госуниверситетом в двух вариантах – в печатном и электронном. Собственно, к учебнику у Федерации еврейских общин России претензий нет. Но в книгу в качестве приложения включен справочник «Религии и секты в современной России». Федерация еврейских общин считает, что после прочтения раздела справочника, посвященного иудаизму, у читателей, незнакомых с этой религией, может сложиться образ агрессивной культуры, близкой к сектантству, оккультизму, чернокнижию, носители которой евреи стремятся к господству и презирают все остальные народы. Федерация заявляет, что подача материала с ксенофобских позиций подрывает межрелигиозный мир и согласие в Ульяновской области. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Ульяновске Сергей Гогин.
Заведующий кафедрой регионоведения и международных отношений Ульяновского госуниверситета, доктор исторических наук Иван Чуканов, говорит, что его кафедра не имеет отношения к содержанию приложения.
Каждый студент является человеком самостоятельным в своих убеждениях и сумеет отличить правду от лжи. Мы не являемся автором этого приложения. Мы использовали готовый продукт, который получил одобрение правительства Москвы, одобрение архиепископа Новосибирского и Бердского.
Справочник по религиями и сектам создан информационно-консультативным центром по вопросам сектантства, который действует под эгидой Новосибирской епархии Русской Православной Церкви. В авторской группе 6 человек – 3 православных священников. Федерация еврейских общин считает, что эти авторы подошли тенденциозно к описанию не только иудаизма, но также католицизма, протестантизма и ислама. Как поясняет Иван Чуканов, одна из задач, изданного на его кафедре учебника по религиоведению – отвратить студентов от тоталитарных культов. Но нейтрально изложенного материала по религиям и сектам в России найти не удалось. Решили использовать справочник православных авторов из Новосибирска.
Нам он понравился. Там огромное количество видеоматериалов, обличающих деятельность антиобщественных сект. Авторы запретили нам выдирать оттуда куски. И нам ничего не оставалось. Материал надо было срочно запускать. И исходя из той ситуации, которая сложилась в Ульяновской области с деятельностью антиобщественных сект, мы приняли такое решение. Хотя бы положить какое-то начало, чем вообще ничего.
Заместитель председателя Ульяновской региональной еврейской национально-культурной автономии Валерий Рогацкин считает, что справочники такого рода совсем не безобидны, а антисемитские акции последних лет в Ульяновске на этом фоне не случайны.
И мы с вами уже не на одном судебном процессе были, где обвиняемыми по 282 статье о разжигании межнациональной розни идут студенты. Вы помните этого террориста с бутылкой зажигательной смесью, да? Студент университета. Погром прошлого года, который устроили 2 ученика колледжа старших курсов. Где, на какой стадии мы теряем людей, что у них появляется вот эта неустойчивость в представлении о мире? Вот сейчас наступило время кризиса вот этого. Сейчас очень многие будут играть на этом поле межрелигиозной и межнациональной розни. А молодежь у нас, я же говорю, у них головы пустые. Там такая пустота, туда можно заложить любую чушь. Умные головы есть, они вкладывают эту чушь.
Профессор Иван Чуканов говорит, что на Ульяновский учебник по религиоведению со всех концов России идут заказы. Готовится его переиздание. Во втором и следующем изданиях Чуканов пообещал расширить список приложений, чтобы отразить знать теоретические взгляды и подходы к религии основных конфессий России. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Федерация еврейских общин России выступила с заявлением, где подробно опубликовала выдержки из приложения к учебнику по религиоведению, носящие антисемитский характер и искажающие смысл иудейского вероучения. Несколько цитат из текста привел представитель главного раввина России по связям с организациями и госструктурами Андрей Глоцер.
Тогда же формируется и такое учение в иудаизме, как каббала, главная роль в котором отводится магии и оккультизму. Знаменитый каббалист Рифат Леви утверждает, что Талмуд есть основа чернокнижия. Многие принципиальные вопросы Библии перетолкованы в Талмуде и в Каббале совершенно в оккультном освещении. Ну, во-первых, с точки зрения еврейской традиции, вы знаете, можно заниматься долго опровержением этой бессмыслицы очевидной, что каббала совершенно очевидно не является оккультным учением, а вполне официальное, очень сложное учение, являющееся частью общего иудейского как бы миропонимания. Называть его в таких терминах, в принципе, описывать, с нашей точки зрения, ну, это как минимум некорректно. Это конкретные детали, но там огромное количество моментов. То, что, например, описывает учебник этот, что смыслом еврейского культа становится достижение цели не идеальных, но вполне земных политических и экономических. Это довольно грубая инсинуация, потому что еврейская традиция – это глубоко духовное учение, которое совершенно не призвано заниматься решением политических вопросов. Там постоянно приводятся цитаты, которые выдернуты из контекста. На самом деле очевидно, что они несут тот смысл, который вкладывают в них авторы. Например, пишут, что евреи приятнее Богу, нежели ангелы. Как человек в мире высоко стоит над животными, так евреи высоко стоят над всеми народами на свете, учат Талмуд с их точки зрения. Избранничество мыслится в иудаизме как право на господство. И дальше пишут, отвержение Христа и ожидание вместо него другого, именуемого в христианской традиции антихристом, стало духовной причиной государственной национальной катастрофы иудеев. В начале II века Иерусалим был разрушен, а иудеи рассеяны по свету. Очевидно, что подача материала говорит о том, что их целью было скорее очернение других вероучений.
По словам Андрея Глоцера, Федерация еврейских общин России собирается подать жалобу не только в Министерство образования и науки России, но и намерена обратиться в прокуратуру, чтобы власти провели расследование в связи с появлением учебного пособия с антисемитским содержанием. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит еще одна история, связанная с гуманитарным знанием и его политическим аспектом. Разразился скандал вокруг русского издания книги известного британского историка, профессора Лондонского университета Орландо Файджеса «The Whispers Private Life of in Stalin's Russia» – «Шепчущаяся частная жизнь сталинской России». Книга Файджеса очень известна в западном мире, как и его первое сочинение о русской истории и культуре «Наташа's Dance». Она переведена на 20 языков, постоянно рецензируется, в том числе, кстати говоря, мы в свое время говорили о ней и на «Волнах свободы». Московское издательство «Аттикус», которое было намерено издать «Шепчущихся», заявило, что отказывается от этого проекта по экономическим соображениям, сославшись на кризис. В ответ Файджес опубликовал в британской газете «Guardian» свой текст, в котором дал понять, что считает отказ от русского издания его труда по советской истории политически мотивированным. Историк напоминает, что в нынешней России власти пытаются всячески реабилитировать Сталина, сделать его имя популярным, а историков и правозащитников, которые исследуют эпоху репрессий, преследуют. В качестве примера Файджес приводит обыск в петербургском отделении общества «Мемориал», а на материалах из «Мемориала» основано, как пишет Файджес, треть его исследования. Мы попытались разобраться в этой истории и выслушать все стороны этого внезапного конфликта. Начнем с автора книги Орландо Файджеса. С ним побеседовала наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына. Понятно, что я разочарован. Я принял к сведению экономические объяснения издательства. Однако подозреваю, что подлинной причиной отказа стало несоответствие публикации такой книги, как шепчущиеся в нынешнем политическом климате России. В частности, я связываю это с проводимой в России кампанией по возвеличиванию Сталина и с полицейским налетом на петербургское отделение общества «Мемориал», которое помогало мне в сборе материала для книги. Во время налета был конфискован архив «Мемориала», в частности, все мои материалы, которые я там держал и которые вошли в книгу. Боюсь, что в этом повинна проводящаяся сейчас в России идеологическая кампания против «Мемориала» и против иностранных историков, которые рассматриваются Кремлем как идеологические диверсанты, пытающиеся отравить сознание русских людей. Российские власти хотели бы, чтобы русский народ не испытывал никаких угрызений совести по поводу преступлений Сталина. Думаю, что издательство «Аттикус» испытывает давление на этот счет, и поэтому подписанный обеими сторонами контракт был аннулирован. С другой стороны, меня известили, что перевод книги будет продолжен. Вчера мне сообщили, что все еще существует грант фонда «Династия», оплачивающий перевод. Так что можно и нужно сейчас искать другого издателя.
Почему вы полагаете, что вашу книгу так важно опубликовать именно в России?
Это вовсе не сухая академическая книга, это общедоступное исследование, в которое использованы голоса рядовых людей, испытавших трагические репрессии в сталинскую эпоху. Мне кажется важным, чтобы их свидетельства были услышаны, и чтобы эта неофициальная точка зрения на сталинизм стала известна. Вот почему я так разочарован решением не публиковать мою книгу. Думаю, что причина в отказе публикации лежит в нежелании сделать эти свидетельства общедоступными.
Насколько вас удовлетворяют аргументы издательства, связывающего отказ публикации вашей книги с экономической ситуацией в России?
Возможно, что финансовые трудности существуют. Мне сказали, что в нынешних экономических условиях издательство намерено публиковать только бестселлеры, а шепчущиеся вряд ли будут бестселлером в России. Однако я полагаю, что нынешний политический климат в стране не благоприятствует изданию книги. Думаю, что «Аттикус», как и любое другое российское издательство, попросту не хочет взять на себя политический риск ее публикации. Профессор Орландо Файджес. Теперь другой взгляд на эту историю. Корреспондент «Радио Свобода» в Москве Любовь Чижова поговорила с Аркадием Ветруком, генеральным директором издательства «Аттикус».
Принято решение, что мы не хотели бы выпускать эту книгу. Даже не то, что не хотели, а не можем. У нас в издательстве работала группа редакторов, которые покинули компанию. Именно эта группа отбирала данную книгу для публикации. Соответственно, у нас в настоящий момент нету тех людей, которые эту книгу отобрали, которые готовы были с ней работать. С точки зрения человеческих ресурсов, нам ее было бы сделать очень тяжело. Кроме всего прочего, книга достаточно дорогая в изготовлении. Поэтому с экономической точки зрения это тоже достаточно важно. А тем более в период кризиса, когда мы видим, что покупатели явно мигрируют в сторону более дешевых книг, а мы не можем эту книгу сделать дешевой.
В своих комментариях Орландо Файджес утверждает, что причины невыхода книги в вашем издательстве политические. Каким образом у вас выстроены отношения с властью? Возможно ли такое, чтобы вам позвонили из Кремля и запретили выпускать книгу?
Мне никто ни разу не звонил и не запрещал издавать никакую книжку. Все решения мы принимаем, базируясь на наших экономических каких-то там ожиданиях успеха выхода той или иной книги и специфики нашего издательства. Вот и все. У нас, например, вышла книга Бенгта Янгфельда «Ставка жизни» о Маяковском, в которой в достаточно в резкой форме описывается социалистический строй, социализм, и поэтому там говорить, что мы не выпускаем литературу острого политического содержания, тоже, наверное, неправильно.
То есть ли у вас уже опыт совместной работы с Орландо Файджесом, и будет ли продолжена ваша совместная работа вот после этой истории?
Совместной работы у нас нет, а будет продолжена она или нет, но это, наверное, вот в ходе текущей ситуации будет как раз решено. Потому что мы заявили через литературного агента, что мы, наверное, не готовы выпускать эту книгу в настоящий момент. И пока вот на стадии разговора о том, что мы должны дальше делать.
Генеральный директор издательства «Аттикус» Аркадий Ветрук. С ним беседовала корреспондент «Свободы» Любовь Чижова. И, наконец, в заключение итогового выпуска программы «Время свободы» за 4 марта наша традиционная рубрика «Сегодняшний факт». Интернет-ресурс YouTube завершил формирование собственного симфонического оркестра. Этот проект, так сказать, народная инициатива, был запущен в декабре прошлого года. Для него был создан специальный канал на YouTube, и туда были отправлены около 3000 роликов из 30 стран, от Азербайджана до Южной Кореи. Эти ролики просмотрели около 13 миллионов пользователей интернета. В них претенденты на место в новом оркестре демонстрировали свое мастерство в самых разных местах. В концертных залах, университетских кампусах, в коридорах офисов и так далее. Из примерно 200 музыкантов-финалистов жюри во главе с известным дирижером, руководителем симфонического оркестра Сан-Франциско Майклом Тайлсоном Томасом отобрало 90 человек. Возраст победителей от 17 до 55 лет. В апреле коллектив отправится на так называемый Всемирный саммит классической музыки в Нью-Йорк, а затем выступит в Карнеги-Холле под управлением того же Майкла Тайлсона Томаса. Новый оркестр с полным правом можно назвать народным. Он сформирован с помощью голосования на одном из самых популярных интернет-ресурсов мира. О YouTube и его роли в современном мире и современной культуре я побеседовал с научным обозревателем «Радио Свобода» Владимиром Губайловским.
Надо сказать, что YouTube является одним из самых посещаемых ресурсов мирового интернета. То есть посещения исчисляются месячные, там, сотнями миллионов визитов. Это один из самых, вероятно, на сегодня влиятельных и привлекательных ресурсов. И поэтому его, конечно, используют не только любители, которые, собственно, и раскрутили этот ресурс. Его используют очень многие профессиональные киностудии. Его используют, например, как мы уже говорили, как-то на «Свободе». Его использует «Ватикан», который тоже ведет там свой канал. И папа Бенедикт XVI, он говорил, что вот YouTube – это тоже одна из форм там проповеди Слова Божьего. То есть там существует огромное количество самых разнообразных уже приложений. В частности, можно вспомнить такое приложение, как лекции в видеоформате ведущих американских университетов, которые также выкладываются на YouTube и которые можно посмотреть.
В продолжении темы лекции скажу, что, скажем, на YouTube не специально для него, естественно, потому что это было записано значительно раньше, выложены, например, замечательные беседы о русской культуре Юрия Михайловича Лотмана. Но вернемся к нашей теме. В данном случае, в случае создания симфонического оркестра, YouTube как бы меняет свою функцию. Он из места, где размещается что-то, превращается в инструмент формирования нового культурного феномена.
В данном случае я так понимаю, что YouTube во многом пошел по пути BBC, которая в свое время, где-то вот, по-моему, год-полтора назад, именно с оркестром BBC они записали все симфонии Бетховена. И симфонии, и сонаты. То есть там была очень большая запись, и они выложили ее в открытый доступ. То есть они разрешили их загружать. Но, правда, они встретили очень жесткое сопротивление вот этих звукозаписывающих лейблов, которые сказали, что, в общем, вы таким образом нам все испортите, весь рынок. И BBC, надо сказать, пошло на уступки, они убрали из открытого скачивания, хотя у них были все на это права. И вот теперь, собственно, YouTube замечательно, они делают примерно то же самое. Берите, скачивайте, слушайте.
Я обсуждал с научным обозревателем «Радио Свобода» Владимиром Губайловским новый симфонический оркестр, созданный на сайте YouTube. Как я уже говорил, музыкантов отбирали пользователи интернета и будущий руководитель оркестра Майкл Тайлсон Томас. Репетиции еще не начались, оттого мы завершаем итоговый выпуск программы «Время свободы» за 4 марта. В среду 5-й симфонии Шостаковича в исполнении Сан-Францисского симфонического оркестра, которым Тайлсон Томас руководит постоянно, так сказать, по должности. А я, Кирилл Кобрин, прощаюсь с вами. Над итоговым выпуском программы «Время свободы» работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Оставайтесь на волнах свободы после новостей «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Всего доброго.